Отца и Сына и Святаго Духа. Нашу жизнь, дорогие братья и сестры, можно уподобить в определенном смысле сегодняшнему евангельскому повествованию. Сегодня за божественные литургии мы слышали с вами небольшой евангельский отрывок, который следует тотчас же за тем повествованием, которое предложено было всем нам в прошлое воскресенье. В прошлый воскресный день за божественные литургии мы слышали с вами о удивительном чуде насыщения 5 хлебами 5000 человек Спасителем нашим Господом Иисусом Христом. И вот после совершения этого необыкновенного чуда, небывалого и дивного события, Господь удаляется на гору, а ученики Спасителя, ученики Христовы, Его апостолы, они пытаются переправиться на лодке на другую сторону Генесарецкого озера. Поскольку, если вы помните, ученики недоумевали, когда Христос, перед тем, как Господу насытить 5 хлебами это огромное, неимоверное количество людей, они сказали, что день уже склонился, то есть уже вечер, они ничего не вкушали. То есть таким удивительным образом в Евангелии даже упоминается о времени суток. И вот действительно, Господь уже вечером насыщает этих людей. И после этого чудесного насыщения 5 хлебами 5000 человек Господь удаляется на гору, а ученики в ночь пытаются переправиться на другую сторону Галилейского, Генесарецкого или иначе Тивериадского озера. Есть еще одно название – озеро Киннерев. То есть все это говорит об одном и том же озере, центральном в галилейских пределах Палестины. И в это время разражается буря, шторм на этом озере. Это достаточно нередкое явление. И штормовые вот такие стихии, они являются достаточно частыми именно здесь, на глади этого, казалось бы, очень спокойного, внешне очень гостеприимного и милостивого озера. И вот в эту бурю попадают ученики Христовы. Они целую ночь борются с этим с этой страшной стихией. В Евангелии сегодня тоже замечательная деталь обнаруживается. В 4-ю стражу ночи сказано, они видят приближающегося к ним Спасителя. Как бы в эпицентре этой бури они видят Христа, грядущего по водам. Тоже очень замечательная деталь. И тот, кто читает со вниманием или слушает со вниманием Евангелия, он понимает, что нет ни одного случайного слова в Священном Писании. Вечером Христос насыщает людей 5 хлебами, и они после этого чуда садятся в лодку, ученики Христовы, и пытаются переправиться. А в 4-ю стражу ночи, то есть это уже на рассвете фактически, потому что ночь разделилась на 4 так называемые стражи, то есть перед рассветом они видят Христа. То есть всю ночь они были терзаемы этим страшным шквалом, который готов был в любое мгновение перевернуть их утлое суденышко, в котором они находились. И вот они, измаявшись, изнурившись среди этого стихийного бедствия, потому что шторм на самом деле явление весьма и весьма нешуточное. Не случайно моряки говорили всегда, кто по морю не плавал, тот Богу не маливался. Это действительно так. И поэтому они, находясь на грани, можно сказать, жизни и смерти, вдруг видят идущего по волнам, по глади вод Христа, Спасителя. Они ужасаются, они видят Его и воспринимают Его как призрак, как некое воспаленное воображение, не как реального Христа грядущего, а как некое видение. Об этом тоже говорит евангелист. И тем не менее, они в ужасе, еще, быть может, даже в большем, восклицают, нежели от тех претерпеваемых ими скорбей во время этого штормового обуревания. И они и в ужасе восклицают, на что Господь им говорит: «Дерзайте, не бойтесь, это Я». И вот тогда они, услышав голос Спасителя, они пришли в себя, они пришли, они обрели некое спокойствие и некую уверенность, настолько, что один из них, Петр, тот самый Петр, апостол, восклицает: «Господи, если это Ты, то позволь мне идти к Тебе навстречу, так как и Ты идешь нам навстречу по глади этих волн». Господь повелевает Петру, и тот, на удивление, быть может, даже самого себя и окружающих его, его собратьев, апостолов, он выходит за борт этой еще обуреваемой лодки и по глади вод идет навстречу Христу. Несколько шагов ему удалось сделать, потому что никого, кроме как Христа, пред собой он не видел. Но вдруг, опомнившись, он начал обращать внимание на то, что шторм нисколько не умалился, что волны как били о борт этого корабля, так же они и пытаются сокрушить его. И увидев это, потеряв от своего взора Христа, повелевшего ему идти навстречу ему, он стал утопать, он стал тонуть в этой пучине, бурею, клокочущую. И вот тогда он из пучины этих вод, протянув руку ко Христу, воскликнул: «Господи, спаси меня!» И Господь произносит ему замечательные слова: «Зачем ты усомнился, маловерный? Почему ты усомнился? Разве ты только что не шел по воде так, как бы шел бы по суше? Ты ведь только что шел, подобно мне, по глади этих бушующих волн. Почему ты усомнился?» И протянув свою божественную десницу утопающему Петру, Господь извлек его из пучины вод. И тогда ученики воскликнули, подобно тому, как воскликнул тот же самый Петр несколько ранее до этих событий: «Воистину, это Сын Божий!» И буря прекратилась. Есть еще одно замечательное повествование, предшествующее этому сегодняшнему литургийному чтению. Апостол-евангелист Марк об этом благовествует, в том, что еще одна буря была, когда ученики, находясь в лодке, они страшились неминуемой погибели, но с ними Христос был в этой самой лодке, и Он спал. Странное, вот это всегда вызывает некое недоумение. Как же буря, шторм, лодку бросает со стороны на сторону, ветер, волны захлестывают, а Христос спит на возглавии корабля. Об этом повествуется в Евангелии. Есть один замечательный проповедник, который как-то замечательно, метафорически, я бы сказал, объясняет это место. О том, что Христос, конечно же, и физически ему было свойственно, потому что он вобрал в себя полноту всего человеческого естества. Он спал, но в большей степени он спал в сердцах учеников, потому что они были одержимы неверием или маловерием, о чем он и сегодня говорит Петру: «Зачем ты усомнился, маловерный?» Христос, он в центре этой бури, он в центре любой человеческой бури, в центре любых человеческих скорбей, говоря нам сегодняшним евангельским благовестием о том, что Он рядом с нами. Он никогда нас не оставит ни в каком жизненном обуревании. Почему в самом начале сегодняшнего обращения моего к вам прозвучали слова о том, что сегодня, что евангельское чтение, литургийное евангельское чтение можно уподобить нашей человеческой жизни? Мы нередко, особенно устами церкви, ее песнопениями, ее трогательными молитвословиями, уподобляем нашу земную жизнь житейскому морю, обуреваемому всевозможного рода стихиями, бурями, невзгодами. И очень часто мы, подобно ученикам Христовым, падаем духом и малодушествуем, боясь того, как бы не произошла погибель. И даже если Христа где-то вдалеке видим, то тоже подобно апостолам, как они сегодня видели Его, как бы, как им казалось, они увидели некий призрак, то есть как-то отдаленно, нереально, неявственно, где-то вдалеке какими-то совершенно размытыми очертаниями. Быть может, мы вспоминаем о Господе, когда нашу жизнь наполняют скорби, невзгоды и какие-то жизненные испытания. Но вместе с тем Господь отрезвляет нас и говорит: «Дерзайте, не бойтесь, это я рядом с вами. И какие бы скорби, какие бы бури не обуревали вашу бы жизнь, я никогда не оставлю вас». Подобно тому, как не оставил Петра утопающего. И поэтому нам с вами, дорогие братья и сестры, нет дороги унывать, как говорит преподобный Серафим Саровский. Нет дороги малодушествовать, нет дороги сомневаться в том, что Господь рядом с нами. Чего должен человек больше всего бояться? Или вообще стоит ли что-нибудь того, чтобы мы боялись этого? Стихийных каких-то обуреваний, стоят ли они того, чтобы мы трепетали и боялись их? Не Господь ли все эти стихии сотворил? Поэтому Он повелевает ими. Бояться людей, которые окружают нас, и, быть может, даже какое-то зло замышляет против нас. Но мы знаем, что Господь лишь намерением единым своим может разрушить любое коварство, любые ковы, которые пытаются сковать нас. Кого бояться нам, если мы со Христом? Разумейте языцы и покоряйтесь, говорит святой пророк Исаия, ибо с нами Бог. Единственное, чего должен бояться христианин, чего должен бояться верующий человек, он должен бояться греха. Это самое страшное зло, самое страшное явление, которое разделяет нас и может навсегда, навеки, на вечность разделить нас с Богом. Вот этого должно бояться больше всего. Ничего другого христианин бояться не имеет права. Если мы боимся чего-то иного, людей, обстоятельств, какой-то неуверенности, жизненной неопределенности, то мы маловеры с вами. Мы с вами даже с трудом можем называться христианами, если всего этого боимся. Это не стоит того, чтобы бояться этого. Даже ветхозаветные праведники и те были тверды и несомненны вере. Вспомним того дивного отца всех верующих, как называет церковь и священное писание святого патриарха Авраама, когда Бог ему, явившись, повелевает бросить свой отеческий дом, все то нажитое имение, которое он имел, и идти в чужую, неведомую, неизвестную землю. Он, веруя тому, что Бог, если говорит, он не может никаким образом лгать, то есть он оставляет все и идет в неизвестность. Когда Бог прославил его и даровал ему спустя многие-многие годы томительных ожиданий и молитв, обращенных к Богу, даровал ему исполнение их супружества, даровав им чадородие, даровав ему уже столетнему от рождения своего и его супруги 90-летней Саре, ребенка, дитя, Господь даровал им родить дитя Исаака. И спустя некоторое время, когда этот рожденный младенец возрос, Бог говорит ему: «Пойди и принеси в жертву мне своего единственного сына Исаака, ибо эту жертву я готов от тебя принять». Какая буря смущений, внутренних, быть может, колебаний наполняет сердце этого великого человека. Он ни о чем не размышляет. Священное Писание оставляет за скобками и за рамками своего благовестия то эмоциональное потрясение, которое наверняка было ему свойственно. Ни о чем этом мы не знаем, а знаем лишь об этом безоговорочном доверии Богу. Он берет своего сына и ведет его на гору Мария, чтобы там, на этой горе, послушливый Богу принести своего сына в жертву. То есть он не усомнился, потому что не может Бог говорить неправду. Это было твердое и незыблемое упование этого великого человека, и поэтому он называется «до днесь и до скончания существующего рода человеческого». Он будет называться отцом всех верующих. Вспомним тех же самых ветхозаветных отроков, которые по приказу Навуходоносора были брошены в печь огненную только лишь за то, что они не хотели преклонить свои колени пред ложным богом, пред идолом. И они были брошены в печь огненную, но не усомнились, и потому остались целыми и неврежденными. И до сегодняшнего дня, в пределах тысячелетий, эти святые имена прославляются как величайшие примеры для подражания того, как должен доверять Богу. Вспомним их сотаинника, святого пророка Даниила, который тоже не усомнился, когда был ввержен в ров со львами и тоже остался невредим, потому что не усомнился ни ложного глагола Божьего и предпочел правду Божию, правду Христову, всем тем человеческим устрашениям, которые были обращены на них. Вспомним Иова многострадального, который на гноище, находясь в проказе и черепицей, скопля свои эти страшные гноища и раны, тоже не усомнился в правде Божией. Да, он требовал некоего ответа от Бога, чтобы Бог объяснил ему, за что и почему он страдает, но не усомнился и прославил своего Господа. Нам не достанет с вами никакого времени, чтобы говорить о всех тех ветхозаветных праведниках, которые не усомнились слов Божиих. Почему же Петр усомнился? Маловерным назвал его Господь сегодня в Евангелии, для того, чтобы он тоже возымел свой опыт того, что значит идти за Христом, взирая лишь на Него и не обращая внимания ровным счетом ни на что. И поэтому будешь идти даже по глади волн. А если потеряешь Христа из виду, тотчас же начнешь уповать. Потом уже, укрепившись в вере, он, пострадав за Христа на кресте, был уже не сегодняшним евангельским Петром, а тем, кто тоже не усомнился. Мы с вами не способны будем даже обзорно вспомнить имена тех, кто не усомнился в верности Христу и был верен Ему даже до смерти. Сонмы мучеников, сонмы новомучеников российских, тех угодников Божиих, которые не усомнились в неложном глаголе Божием и предпочли умереть, отдать кровь, дабы принять дух. Вот все эти святые угодники Божии говорят нам, что нет таких жизненных обуреваний, таких скорбей житейских, которые стоили бы того, чтобы ради них терять присутствие Духа и терять Бога в своей жизни. Поэтому сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, внемля благоуветливым глаголом святого апостола и евангелиста Матфея, мы себя должны поставить в центр этой бури, сегодняшней евангельской бури, и воспринимать все то, что окружает нас в нашей жизни, как нечто временное, скоро приходящее и не стоящее того, чтобы ради этого унывать, падать духом и отчаиваться. Вспомним слова апостола Павла, который в послании к Коринфянам говорит такие замечательные глаголы. «Вас посетило искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, что не пошлет вам искушений более тех сил, которые вы имеете, и даже в искушениях даст вам силы преодолеть их». То есть дано нам потерпеть не больше, чем мы способны это понести. То есть даже в меньшей степени нам Бог дает потерпеть, потому что тут же своей божественной благодатью, своим милосердием и человеколюбием дарствует нам силы к тому, чтобы перенести те маловременные жизненные скорби и испытания, которыми порой сопровождает наша земная жизнь. И даже если мы будем с вами духом падать и малодушествовать, будем всегда вспоминать сегодняшнее евангельское повествование утопающего Петра и ту с готовностью всегда быть протянутой руку Божию каждому из нас, даже утопающему во глубине житейских скорбей, невзгод и печали. Не будем хромать по слову ветхозаветного пророка на оба колена, а будем всегда взывать Господу, чтобы Господь спас нас, утопающих, погибающих, и чтобы нам отринуть от себя малодушие, маловерие и все то, что запинает беспреткновенный путь наш, ведущий к Богу. К Богу, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, в Троице славимому и поклоняемому безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.